Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа нашего. Пред лицами. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как провечено было Господом в книге «Бытие». И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля отца вашего. Рувим, первенец мой, Ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты не тверд, как вода, не будешь преимуществовать. Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил, на постель мою взошел. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не внедет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сына отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. Завулон при бреге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Исахар, осел крепкий, лежащий меж протоками вод, и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские явства. Нефалим, теренив рослый, распускающий прекрасные ветви, Иосиф, отрасль плодородного древа над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепки мышцы рук его от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного меж братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот все, что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение, каждому свое. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в Евангелиях от Марка и от Матфея. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова, Зевдеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваганрес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Фаддея, Симона, Канонита, Иуду, Каноните Иуду Искариота, который и предал его. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал у учеников своих: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или же за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же, Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано и на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Аминь. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого Слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты не тверд, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил, на постель мою взошел. Рувим, первенец мой, означает веру, которая, по видимости, всегда предшествует. Ты, крепость моя, означает силу в добром посредством веры. И начаток силы моей означает, что через онную веру пребывает первичная мощь в истинном. Верх достоинства и верх могущества означают славу и владычество, отсюда происходящие. Не тверд, как вода, означает, что вера сама по себе не имеет в себе ничего такого. Не будешь преимуществовать, означает, что оная вера, взятая сама по себе, совершенно не имеет ни славы, ни владычества. Ты взошел на ложе отца твоего, означает по той причине, что когда онная вера отделяема от доброго благолюбия, то она тогда приводит лишь к нечистому соединению. Ты осквернил постель мою, означает, что если онная вера соединяема со злым, то она тогда опрелюбодействована. На постель мою взошел, означает, что оная потому, что таковое оскверняет духовное доброе в природном. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, а что разрешишь на земле, то будет разрешено и на небесах. Истолковывая эти слова в Евангелии от Матфея, латинское слово наставляет нас в том, что смысл внутренних этих слов состоит в том, что вера в Господа, которая лишь у тех, кто в любви к Господу и в благолюбии ко ближнему, имеет описанную здесь власть. И притом она принадлежит не собственно самой вере, а лишь единому Господу, от которого эта вера исходит. Под камнем здесь подразумевается эта вера, как и в других местах Святого Писания. На ней утверждена церковь, и против нее не превозмогут врата ада. Этой вере принадлежат ключи Царства Небесного. Она закрывает небо, дабы зло и ложь не входили в него. Она же и открывает небо для всего доброго и истинного. 12 апостолов, так же, как и 12 колен Израилевых, прообразовывали собою лишь все, относящееся к этой вере. Петр прообразовывал самую веру, Иаков – благолюбие, а Иоанн – доброе благолюбие. То же самое Рувим, Симеон и Левий. Три первородные сына Иакова в прообразовательной церкви иудейской и израильской, как это видно по множеству мест в Святом Писании. И потому что Петр прообразовывал собою эту веру, к нему обращены были эти слова. Из этого истолкования мы с вами можем здесь увидеть определенную двойственность, свойственную понятие «вера в Господнем Слове». С одной стороны, в вере в абсолютную божественность Слова, вплоть до божественности его смысла буквального, а также и в божественность человечности Господа Иисуса Христа, содержатся ключи Царства Небесного. И все, что онная вера связывает на земле, все это также связывается и на небесах. И именно о ней, об этой вере, Господь говорит, что посредством ее Он создаст церковь свою в человеке, и врата ада не удалеют ее. О ней же Господь говорит, что онная вера дарует человеку силу в добром. Ибо без веры, веры в святость Слова, веры в Господа, человек не может иметь подлинной духовной в силе добра. Он тогда будет исполнять доброе исключительно по каким-либо мирским резонам и для каких-либо мирских целей. И лишь через веру в божественность Господа и в святость Его Слова, подтвержденную рационально, Господь может насевать в доброе природное, доброе духовное и доброе небесное, благодаря чему это доброе и может обретать свою подлинную силу. О ней же говорит, об этой вере Господь говорит, что в ней пребывает первичная мощь в истинном, и что ей принадлежат слава и владычество. Но с другой стороны, практически там же о вере говорится, что онная вера, взятая сама по себе, совершенно не имеет ни славы, ни владычества, что отделяемая от доброго благолюбия, она тогда приводит лишь к нечистому соединению с принадлежностями духовными, что если онная вера соединяема со злым, то она тогда совершенно прелюбодействована. И что в этом случае посредством оной веры оскверняется духовное доброе в природном. Двойственность же, это свойственное вере в человеке, происходит от того, что вся власть и все могущество, вся спасительность и все духовное господство веры в человеке принадлежит не собственно самой вере, а лишь единому Господу, от которого в человеке эта вера происходит. Как это провозглашаемо в том молении, которое наше богослужение заимствовало из книги «Апокалипсис открытый»: «Лишь в Тебе, Господи, от вечности, Лишь в божественной твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И лишь только в тебе едином божественное доброе, божественное истинное и свойственное оны божественное могущество. Вера у человека падшего человечества, который по сей причине называем в слове человеком мертвым, и может быть спасен исключительно такого рода верой, которая в нем, по видимости, предшествует его преобразованию и возрождению. Так вот, вера в нем может быть образована исключительно воспитанием и наставлением из писанного слова или же из какого-либо иного священного писания. Как об этом было сказано в латинском слове, при рождении человек больше является зверем, чем любое из животных. Однако, воспринимая наставление, формирующее его ум, он становится тогда человеческим существом. И именно вследствие ума и соразмерно ему он становится истинным человеком. От младенчества и до детского возраста, и иногда даже до своей возмужалости, посредством наставлений от своих родителей и наставников, человек вдохновляем бывает добродетельностями и истинностями. Ибо тогда он изучает все это с жадностью и верит всему этому в простоте. Но вот по мере своего взросления, когда он начинает уже мыслить самостоятельно, а не как прежде от родителей и наставников, то он затем возвращается ко всему этому и переосмысливает то, что он заучил прежде, и во что верил. И тогда он или же подтверждает это, или же сомневается во всем этом, или же затем все это отвергает. То первое начало веры, которое получаемо человеком по преимуществу, первое начало веры, получаемое человеком по преимуществу без особого осмысления. Эта вера может быть и названа послушанием вере, но по сути верой как таковой при этом совершенно не является. Ибо в такого рода послушании у человека нет никакой свободы выбора. И поэтому эта вера его не преобразует, не возрождает и уж тем более не спасает. То есть вера, которую человек получает с детства, вера, в которую он воспитывается, вера, которую он получает по убеждению кого-то со стороны, даже если во взрослом возрасте приходит в какую-либо общину, вся эта вера является именно убежденностью в чем-то, а не верой. И она не может человека ни поднять, ни преобразовать, ни спасти. Подлинная вера человеком стяжается лишь тогда, когда он начинает переосмысливать все, что он получал прежде, совершенно не критически от других. То ли это было наставлениями, то ли даже самостоятельным при чтении слова. То есть подлинная вера появляется только после рационального осмысления и подтверждения. Это касается не только правил, сведений и установлений, полученных им в этих наставлениях из Священного Писания, но к понятию спасительной веры прежде всего относится именно то, что человек получил оттуда. Если же у его наставников в детстве не было ничего из писанного слова, а лишь нормы общественные и общеморальные, то такой человек, можно сказать, с самого раннего возраста пребывает вне какой-либо церкви и вне какой-либо веры. И поэтому он является или же язычником, как его определяет слово, или же в принципе дикой отраслью, которая принципиально ничем не отличается от всякого дикого зверя, даже в своей возмужалости. То есть, хотя он вроде бы и может говорить на человеческом языке, но человек, который с детства воспитывался вне какого-либо священного писания, это, по сути, дикий говорящий зверь. Хотя даже такой язычник или же даже дикая отрасль, также может быть впоследствии наставлен в предметах веры и подтвердить их в своих размышлениях, или же наоборот, будучи наставленным, совершенно отвергнуть и тогда подтвердить свое зверство рационально и остаться в нем уже навсегда. И такое испытание человек проходит или же в этой жизни, или же в следующей. Но всякий человек, даже самая дикая отрасль, рано или поздно проходит через это испытание. Человек может всю жизнь быть вот в этой детской вере, послушно исполнять его, это особенно если этому способствует общество. Но пока он не переосмыслил и не подтвердил в себе принципы своей веры, он все еще продолжает оставаться совершенным ребенком, которому в мире духовном придется все-таки пройти через искушение, потому что испытание веры подвергается в искушениях для человека, который был в ней возросшим. Потому что пока человек не голодный, он не знает точно, украдет он или нет, чтобы сохранить свою жизнь. Пока у человека не было возможности совершить любодеяние, он никогда точно не будет знать, тверд ли он будет в своем подчинении, воспитанном с детства, или нет. Пока у него нет необходимости воровать, хитрить, пока общество вокруг него, наоборот, поощряет только честность, добросовестность и все подобное, у него нет искушений, и его детская вера не имеет возможности пройти через испытания, через сомнения и через это подтверждение или же отвержение. Если человек все, полученное им посредством каких-либо наставлений Священного Писания, подтверждает в результате, то это знак, что он пребывает в добром. Если же он отвергает это, то это знак, что он пребывает во злом. Если же он во всем этом пока еще сомневается, то это знак того, что в последующие годы он примкнет либо к подтвержденному доброму, либо к подтвержденному злому. Всеми этими познаниями из слова человек церкви насыщаем с самого раннего детства. Но когда он начинает думать самостоятельно и сам себя вести, то если он онное познание в себе подтверждает и прибавляет к ним вещи гораздо более внутренние, а затем живет согласно всему этому, то тогда с ним все бывает хорошо. Но вот если он все это начинает приступать и в конце концов все онное отвергать, то невзирая на то, насколько ради законов общественных и ради жизни в обществе он будет при этом жить во внешнем в соответствии с ними, он тем не менее при этом будет пребывать внутренне лишь в едином злом. Вера, как нам известно из латинского слова, есть принадлежностью исключительно человека мертвого, который посредством ее преобразуется и возвращается и возрождается в человека, а впоследствии и в ангела духовного. Люди небесного гения не допускают даже упоминания о вере или же о чем-либо духовном. И если об этом говорят другие, то они вместо веры постигают любовь с различием, известным только им самим. Таким образом, все принадлежащее вере они извлекают из любви и благолюбия. Еще менее они могут выносить какие-либо рассуждения о вере и совершенно не выносят ничего от научности об этом. Ибо через любовь они имеют от Господа перцепцию, что есть добрая истина. И вот по этой-то перцепции они тотчас и знают, так это или нет. Поэтому, когда-либо что-либо говорится о вере, они просто отвечают, что это так или что это не так, ибо они постигают это от Господа. Соответственно, людям небесным не нужно священное писание или же писанное слово, ибо божественные истинности их рассудочного формируемы из божественного доброго и хвалительного, и есть лишь формы этого самого доброго в их рассудочном восприятии. Если вы вспомните в книге о любви супружественной,
когда Сведенборг в том мире взошел на гору, где жили ангелы небесные, то есть из древнейшей церкви, там он видал их скинию, и в этом скинии лежал только один камень с одной единственной фразой. Фразой, в которой шло славословие Господа Сущего. И вот это было для них все писанное слово. То есть это некое общее, на чем сходятся все их сознания, и в котором общем лежит все, в котором упокаивается всякое частное наитие, происходящее в их индивидуальных собраниях. Поэтому для них писанное слово представительствуется только единой скрижалью, на которой написано «Славославие Господу Сущему». Но вот у человека мертвого рассудочное настолько отделено от волительного, что его адское волительное провидением Господним практически не влияет на его формирование. Ибо иначе оно обращало бы его рассудочное в адское, и у него тогда не было бы никакой возможности к спасению. Именно по этой-то причине человек мертвый при рождении больше является зверем, чем любой из животных. И его рассудочное формируемо исключительно внешними наставлениями, которые являются внешней вербальной формой рассудка какого-либо иного сознания. Посредством такого формирования его рассудочное получает определенного рода мыслительные лекала, употребляя которые человек по мере развития этого формирования становится способным сначала вообще как-то мыслить, потому что ребенок не мыслит никак, потом мыслит логически, а затем и рассудочно, или же рационально. Он думает, что это он развивается, и он начинает мыслить. Но если он проанализирует, он поймет, что все, чем он мыслит, чем он думает, слова, порядок этих слов, даже органические формы, соответствующие рассудочным способом восприятия, все это было вложено в него другими, начиная с детства, путем наставления, путем чтения книжек, путем слушания разговоров, путем последующих диалогов, в которых он, выдавая то, что уже было в него вложено, получает ответы на то, что было вложено у других, сравнивая это. Опять же, сама способность к сравнению в него была развита и вложена по развитию его рассудочного с части сознания, он постепенно начинает чувствовать себя таким умным, мудрым, таким способным все оценивать. Но на самом деле в нем работает вложенное в него другими и фактически продолжает работать дух этих других, которые вложили в него то, что в нем действует. Внешняя вербальная форма рассудка всегда является отражением определенного рода волительного или же комплекса побуждений сознания к чему-либо, которое в свою очередь есть воплощениями в нижней раздельной степени сознания какого-либо рода любви, где любовь является того рода содержимым, внешней формой которого становится форма какого-либо мышления в рассудочном. То есть рассудок и любовь соединены как содержание и форма. Рассудочная есть форма любви через побуждение его волительного. Как об этом было сказано в латинском слове, любовь есть душа и жизнь мысли. Мысль, лишенная любви, хиреет и пропадает, как цветок, лишенный теплоты. Ибо любовь согревает, оживляет и одушевляет мысль. Рассуди внимательно и в себе размысли. Возможно ли мыслить без какого-либо чувства любви? И ты откроешь, что невозможно. Отсюда очевидно, что любовь есть жизнь, разумение и мысли, исходящие от него». Но когда рассудочное формируемо извне вербальными формами чужого рассудочного, тогда при сохранении этой внешней вербальной формы она отнюдь не входит посредством такого внешнего формирования во внутреннее побуждение этих вербальных форм, законченной формой которых эти формы являются. И уж тем более в ту внутреннюю любовь, которая являлась их содержимым в сознании у того, в ком эти вербальные формы изнутри вовне были сформированы. Такого рода заимствование возможно лишь там, где рассудочное совершенно отделено от собственного волительного. Именно поэтому такого рода формирование невозможно ни для людей и ангелов небесных, ни для демонов преисподней, у которых рассудочное является всего лишь внешней формой их волительного. По этой-то причине для людей и ангелов небесных, равно как и для демонов ада, не существует никакой такой веры. Первые и вторые не могут быть через нее наставляемы. Да у них в этом и нет необходимости, ибо они наставляемы изнутри Господа. И изнутри они формируемы в живое божественное слово. А вот последние не могут быть через нее спасены никоим образом, ибо будут отбрасывать ее от себя, как вощенная бумага отбрасывает от себя капнувшую на нее воду. У человека мертвого же эти формы сознания, сформированные внешними наставлениями, может входить через побуждение к действиям, любовь практически любого рода, от Господней Божественной до самой внутренней адской. Именно по этой-то причине наставления детства из Божественного Слова, пока они в человеке не приняты к действию, подтвержденному собственным рассудочным, такие наставления не могут служить его спасению, даже если он и при этом выполняемы чисто механистически, по детскому послушанию. Ибо человек тогда мыслит и действует не от себя, а лишь как определенного рода запрограммированный извне автомат, который можно совершенно элементарно перепрограммировать на что угодно. То есть фактически роботы являются моделью вот такого мертвого человека, которого собирают, формирует кто-то другой, и он исполняет его волю, его рассудочные цепочки, которые в него заложены механизмами и программами. Только по самостоятельному мышлению эти самые вербальные наставления и могут в человеке обратиться именно в веру из простой внешней убежденности. То есть в нечто им выстраданное и подтвержденное как бы из своего собственного. Только они простую внешнюю убежденность могут превратить в подлинную веру. Говорится здесь как бы, потому что на самом деле это осмысление и подтверждение происходит в человеке из тех побуждений, которые в нем насеваемы ассоциированными с ним духами. Демоны, демонами или же ангелами, но которыми ему присваиваемы как его собственные, по мере того, как он воплощает в действие или же служение своей жизни. То есть, как мы уже не говорили не раз, всякое побуждение в сознании у человека происходит от ассоциированных с ним духов, ангелов или же демонов. И каждый из них обитает в тех научностях или же принадлежностях его памяти природной, которые соответствуют его сущности. Пока в ребенке нет никаких научностей, в нем не может действовать никакой ассоциированный дух или же ангел. Но в нем тогда есть добрая природная, заимствованная им в органических формах при рождении, в которых тогда действуют ангелы. Но тогда они им действуют как кукловоды куклы, поэтому ребенок кажется как бы ангельским, маленьким ангелом во плоти, потому что в нем действуют побуждения ангельские, но которые ему не присваиваемы, и из которых образуются в нем те самые остаточности или же реликвии, которые могут послужить его спасению если впоследствии он, даже живя исключительно похотями внешними, тем не менее не разовьет свое рациональное и с помощью этого рационального не подтвердит в себе злое и ложное. Ну, мы с вами уже не раз говорили об остаточности, как и недействует человек. Но вот по мере того, как в него насеваются познания памяти, в этих познаниях начинают действовать духи, ангелы, демоны. От познаний зависит то, какие к нему привьются духи и найдут ли они в нем место для своего приложения своих побуждений, чтобы присваивать затем ему. Поэтому воспитание, как мы знаем, значит исключительно много. Это информация, которая получается ребенком, те памяти, которые в него насеваются, они впоследствии могут послужить основой для действия в нем различного рода духов или же ангелов. Если его воспитывают строго в божественном слове, в сведениях из божественного слова, насевают побуждение, насевают природное познание памяти оттуда и воздерживают от соприкосновения с теми источниками, которые в нем будут насевать познания ложные или же злые, то это упасает ребенка от очень многих проблем в будущем. Потому что демоны, даже приходя к нему и злые духи, не могут найти в тех познаниях памяти его для себя место, в котором они могли бы начать действовать своими побуждениями. Вот в этом преимущество для ребенка, который родился в церкви и вырос в религиозном обществе. У большинства из таких детей духом очень тяжело найти и посеять вот эти собрания. И в этом, в общем-то, смысл определенного рода цензуры, которая должна существовать в обществе, чтобы не давать насевать в детском возрасте вот эти вот природные познания памяти, в которых могли бы обитать, через которые могли бы действовать злые духи и демоны. И когда злой дух, вообще любой дух приходит к человеку и поселяется в познаниях памяти его, он побуждает его эти познания воплотить в действие или же в служение, доброе или же злое действие. И если человек совершает это действие, то тогда это побуждение духа в нем уже присваивается через такое совершение человеку, как его собственное побуждение. И тогда из суммы этих побуждений постепенно формируется его память внутренняя или же его дух, который затем уже живет в целую вечность. И вот по мере переосмысления, но пока эти познания в человеке насеваются, они еще ни за чего не значат. Но по мере того, как человек воплощает их в действие, по мере того, как он начинает их рационально осмыслять, себя анализировать, подтверждать или же отвергать, только тогда эти научные познания в сознании у человека постепенно начинают складываться в нем в определенного рода его личное учение или же доктрину его индивидуальной веры. Если это познание слова, то это доктрина церкви. Если это познание из других источников, то это какая-нибудь идеология или же просто бытовая, так сказать, вера вот какого-нибудь быдла, которое тоже имеет свою веру, свои убеждения и свои доктрины. Просто эти доктрины, они совершенно, так сказать, животного свойства. Но дух его, наполняющий эту самую первую доктрину его веры, даже если эта первая доктрина взята и заимствована из Священного Писания или же из Божественного Слова. Дух его все еще бывает крайне далек от того Божественного Духа, крайними или же последними началами которыми являются те вербальные формы Священного Писания, из которых и посредством которых эта первоначальная доктрина веры в нем тогда и формируема. То есть, что такое Слово Божье? Это крайнее начало божественного сознания. Вот почему они непосредственно через соответствие связывают с самим Господом Богом Творцом. То есть, вербальные формы Слова есть выражениями божественной любви через божественные побуждения, воплотившиеся в божественные действия или же служения. Вот в рождественской проповеди за этот год как раз и было показано, каким образом божественные действия Господа Иисуса Христа воплотились в Слово Ветхого и Нового Завета, совершенно изменив внутреннее это Слово при кажущемся оставшихся формах Ветхого и новых формах Нового Завета. Но поскольку человек тогда все еще блуждает туда и сюда, под воздействием бесчисленных влияний, приходящих в него в виде побуждений, от ассоциированных с ним бесчисленных духов и демонов, а ангелы Господни все еще в нем могут беспрепятственно, а то ангелы Господни в нем все еще не могут беспрепятственно наполнять эти вербальные формы тем божественным духом, в котором они Господом были изначально сформированы. То есть последнее начало, или же память природная, она по соответствию отражает божественные истинности от вечности, но поскольку у человека божественное волительное не присутствует изначально, а есть лишь пустотные формы, то в эти пустотные формы могут входить даже демоны ада и совершенно извращать эти формы и обращать в полные противоположности того смысла, от которого они изошли, и крайними началами которого они в человеке являются. И тогда человек блуждает, когда различные духи в нем наполняют эти же самые формы и рождают в нем его индивидуальное учение, его индивидуальную доктрину, которая ему кажется заимствованной целиком из божественного слова и поэтому представляется ему абсолютно божественной, но на самом деле может быть от этого весьма и весьма далека. Об этих блужданиях в человеке в латинском слове было сказано следующее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. То, что это означает состояние блуждания в такое время в доктринальных принадлежностях веры, это очевидное значение пойти и заблудиться в пустыне, являющимся пребыванием в состоянии блуждания, а также и значение Версавии, которое есть учением веры. В этом стихе описываемо, каково качество того состояния, в котором пребывают преобразуемые в самом начале своего преобразования, а именно, что они увлекаемы в различного рода блуждания. Им даруемо Господом много размышлять о жизни вечной, а также и много думать относительно истинности веры. Но поскольку из своего собственного они не могут иначе при этом, как лишь блуждать в этих понятиях, то туда, то сюда, как относительно учения своей веры, так и относительно жизни, согласно этому блуждающему то туда, то сюда учению, полагая за полную истину то, что было в них насеяно в их младенчестве, или же внушено им другими, или же родилось в них как плод их собственных размышлений, из них самих же, совместно с постоянными увлечениями их в сторону, посредством различного рода побуждений, которых они в себе при этом совершенно не замечают, то они при этом, как незрелые плоды, у которых подлинная форма, красота, а также запах и вкус не могут проявиться немедленно по их возникновении. Или же как нежные ростки, которые не могут сразу же войти в цветение и тут же заколоситься. Но то, что входит в сознание в это время, хотя оное по большей части и бывает ошибочным, это, тем не менее, вполне употребительного для определенного поступательного роста. И впоследствии, когда люди подвергаются дальнейшему преобразованию, то онные первоначальные ошибочности частично отделяемы, а частично оказываются даже вполне употребительными для пропитания и как бы служат тогда соками возрастания для жизни последующей, которая опять же впоследствии может быть частично приспособлена уже для насаждения туда благ и истинностей Господа, и частично может быть употребительной для принадлежностей духовных, как их конечное или же последнее основание. И таким образом онные могут служить непрерывными средствами для преобразования, каковые средства следуют друг за другом в непрерывных взаимном соединении и последовательности. Ибо всякие принадлежности, даже самые малейшие, у человека предвидимы Господом и обеспечиваемы с оглядкой на его будущее состояние в вечности. И таким образом, для доброго в нем, насколько онное только возможно бывает, и насколько он сам позволяет быть при этом себе ведомым Господом. В процессе таковых первоначальных доктринальных блужданий вера в человека все еще совершенно не тверда, как вода. Более того, постоянно порываясь взойти на ложе отца своего, то есть самой формировать для себя из своих собственных побуждений учение веры, каковое в слове представительствуемо по соответствиям именно ложем, ибо кровать и означает доктрину или же учение веры, она именно восходит на ложе отца, ибо подлинное учение веры должно быть формируемо в человеке именно Господом, как отцом его, из своего божественного доброго. И человек никоим образом не должен пытаться входить туда своими собственными нечистыми побуждениями и формировать из них вот это самое доктрину или же учение веры для себя. Ибо тогда с неизбежностью происходит осквернение ложи или же соединение веры со злым, из чего проистекает нечистое соединение истинного в своих последних началах с нечистыми побуждениями человеческими, из чего затем может даже происходить осквернение духовного доброго в природном, если человек посредством жизни по заповедям из этой веры все же таки сумел уже стяжать себе некоторое доброе духовное. Дело в том, что человек приходит к вере не из добрых побуждений, и первоначальная его вера формируема его прежними, невозрожденными побуждениями, ассоциированных с ним злых духов. Поэтому-то в книге о небе и об аде было сказано, что собственную жизнь человек имеет от злых духов, а ангелами он от нее лишь воздерживается по мере возможности. То есть, когда человек приходит к слову, то он должен меньше стараться рассуждать на какие-то общие понятия, строить для себя общие концепции. И он должен в основном концентрироваться на учении веры, связанном с очищением себя от злого. То есть концентрировать для себя учение веры, которое целиком направлено на его сиюминутную сегодняшнюю жизнь, как воздерживаться от злого. И он не должен пытаться для себя строить все остальное, потому что это все остальное будет неизбежно искажением. Потому что для того, чтобы подлинная доктрина веры создавалась, то есть чтобы отец был на своем собственном ложе, в человеке должно быть уже благолюбие, которое как раз в человеке и насевается путем борьбы со злами, как с грехами против Господа. Вот поэтому латинское слово говорит, что именно отвержение грехов, как зол перед Господом, и есть первое начало благолюбия. И лишь тогда, когда в человеке будет подлинное благолюбие в достаточной зрелости, потому что оно тоже зреет, вот как колосок не сразу становится подлинным. Вот есть первое начало благолюбия, второе, последующее. Вот из этого благолюбия тогда будет наитие в учении веры. Тогда Отец на своем ложе будет для человека создавать подлинную внутреннюю доктрину Церкви в нем. А до этого его самая вот эта первая вера постоянно будет взойти, пытаться взойти на это ложе и прелюбодействовать там это ложе. Но такого рода блуждание все же с неизбежностью попускаемо человеку Господа. Ибо человек мертвый не может быть возрожден одномоментно. И засеваемые в него формы истинного, и через это истинное доброго, подобно в нем изначально тем нежным росточкам, которые не могут сразу же войти в цветение и заколоситься. По этой-то причине все таковое и попускаемо Господом, даже с тем риском, что при этом может все же произойти в человеке и осквернение духовного доброго в природном. Ибо таким образом оные могут служить непрерывными средствами для преобразования. Каковые средства следуют друг за другом в непрерывных взаимном соединении и последовательности. Ибо всякая принадлежность, даже самая малейшая, у человека предвидима Господом и обеспечиваема с оглядкой на его будущее состояние вечности. И таким образом для доброго в нем, насколько оное только возможно бывает, и насколько он сам при этом позволяет быть ведомым Господом. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как приречено было о Святом Причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная Вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная Вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же,
усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через доброе вера в Него от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вера в Господа от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное Израильской Церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Аминь. Едите, ибо сие есть тело мое. Едите, ибо сие есть тело мое. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая, во оставление грехов. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Пейте, ибо сие есть кровь моя. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.